пространстве. Милость Божия, дорогие братья и сестры, да пребудет со всеми вами. Поздравляю вас всех с Днем памяти святых в земле российской просиявших. Много и много можно говорить о святых земли русской. Мне хотелось бы сегодня мысленно перенестись на 1000 лет назад, в то время, когда князь Владимир принял крещение из Греции, и когда это крещение Руси состоялось. В этом году мы с вами отмечаем 1020 лет со дня крещения Руси. И для меня это особо значимое событие, потому что в 1988 году, в год тысячелетия крещения Руси, я первый раз, можно сказать, сознательно пришел в церковь, стал молиться, исповедоваться, причащаться. Вот с этого года тысячелетия крещения Руси началось мое воцерковление уже. До этого, скорее, я сказал бы, что я неверующий был человек, молодой человек и пионер, и комсомолец был. Но вот после тысячелетия крещения Руси, когда торжественно так это все праздновалось, во мне совершился какой-то поворот, стал много читать, интересоваться, открыл для себя церковь с ее богатствами, и вот в год тысячелетия крещения Руси, можно сказать, впервые стал воцерковляться. В этом году мы празднуем 1020-летие крещения Руси. За время 1020-летия даже не сотни, а даже тысячи святых официально было признано, канонизировано, явлено русской земле. Сегодня мне хотелось бы поговорить о святых, вот, которые жили у самых истоков вот этой истории крещения Руси, которые жили во времена князя Владимира, чуть позже него. Кто из вас был в Киеве, наверное, был на Владимирской горке. Это самое мое любимое место вообще в России из всех памятников, из всех вот достопримечательностей. Это мое любимое место в Киеве. Это такая горка, площадка, там сделана ротонда, часовня. И стоит памятник князю Владимиру, и открывается вид, такой широкий вид на Днепр. Когда-то князь Владимир, по преданию, стоял на этом месте и глядел, как крестится Русь. Сегодня там многоэтажные дома строят по берегам Днепра, но также идут пароходы, лодки, также закаты, рассветы над Днепром удивительные, конечно, красочные происходят. Можно, постояв на этом месте, представить себе, что думал князь Владимир, глядя на эти вот окрестные берега Днепра. Действительно, время крещения Руси было достаточно сложным временем. Люди были дикарями. Вот я сделал выписку из сочинения одного прекраснейшего человека. Звали его митрополит Илларион. Он был сыном священника новгородского. И сам стал священником в городе Киеве, под Киевом, в 30-х годах XI века, то есть в 1020-е, в 1030-е годы он был киевским священником. Он сам не присутствовал при крещении Руси, хотя уже в то время жил. Ему рассказывали, как это все происходило. Он был очень одаренным человеком и очень благочестивым. Он уходил в лес. Там, в этой березовой роще, он выкопал себе пещерку. И в этой пещере он молился. И когда умер греческий митрополит, который был с князем Владимиром привезен, и когда Ярослав Мудрый, сын князя Владимира, искал нового иерарха церкви, то выбор пал на этого батюшку, на этого смиренного священника, который молился в этой маленькой келье. На месте его кельи сейчас Киево-Печерская лавра, на месте кельи, вот этой вот пещерки, которая была в березовой роще митрополита Иллариона. Потому что Антоний Печерский, помните такие Антоний и Феодосий Печерский, основатели Киево-Печерской лавры, они были духовными сыновьями и друзьями митрополита Иллариона. И когда они увидели, что он такую хорошую себе вырыл келью в лесу. Они тоже захотели себе такие кельи вырыть, тоже себе выкопали кельи, и так начался Киево-Печерский монастырь с этого. А Ярослав Мудрый сделал митрополит, сделал вот Илариона митрополитом киевским, и он долго и прекрасно правил, с почетом правил, и был духовником Ярослава Мудрого и многих других великих князей. И вот он оставил, митрополит Илларион оставил нам сочинения. Можете себе представить, какие-то интересные сочинения. Сочинения человека того времени. Он был замечательным богословом. Он был не просто великим молитвенником и постником, а он еще был действительно великим мыслителем. Вот посмотрите, как в одном, у него есть замечательное слово, называется «слово о законе и благодати». Это самое первое письменное произведение на Руси возникшее, самый первый известный документ вот, письменный на Руси. Вы можете это слово найти, это замечательное слово, очень глубокое. Он противопоставляет, митрополит Илларион, он святой, он канонизирован, святитель Илларион противопоставляет закон ветхозаветный и благодать, которая пришла на, вот, со Христом, противопоставляет ветхое и новое и проводит параллели между Русью, не знавшей Бога, и Русью, познавшей Бога. Вот посмотрите, маленький отрывок из его вот этого слова. Он пишет в этом слове о том, что Христос пришел в этот мир, ведь он, не забывайте для него, он пишет это слово для людей, ну, еще ничего не знающих о вере. И вот его задача доказать людям, показать людям, что Иисус есть истинный Бог и истинный человек. И наоборот, истинный человек и истинный Бог. То есть вот эта вот антиномия, это диалектика двух измерений во Христе, человеческого и божественного. Смотрите, вот он что пишет. Это слово о законе и благодати было написано в период с 1030 по 1050 год, точно неизвестно когда. «Ибо как человек утробу материнскую тяготил, а как Бог исшел из чрева Марии, девство не повредив, как человек материнское молоко принял, и как Бог повелел ангелам с пастухами петь славу вышних Богу, как человек повит был пеленами, и как Бог волхвов звездою вел, как человек возлежал в яслях, и как Бог от волхвов дары и поклонения принял, как человек бежал в Египет, и как Богу рукотворные египетские идолы поклонились ему». Ну, это древнее предание, что когда Иисус маленький был в Египте, то истуканы даже кланялись ему. «Как человек пришел креститься, и как от Бога, устрашившись, Иордан обратился вспять, как человек, обнажившись, вошел в воду, и как Бог от Отца свидетельство принял, сей есть Сын мой возлюбленный, как человек постился 40 дней и взалкал, и как Бог победил искусителя, как человек пошел на брак в Кану Галилейскую, и как Бог воду в вино притворил, как человек в корабле впал, и как Бог запретил ветром и морю, и бури, и те послушались его». Посмотрите, какие удивительные, да? Это 1000 лет назад написано было обычным новгородским, можно сказать, священником, происходившим из новгородской семьи. Какая высокая образованность и ум. Сегодня еще попроси какого-нибудь даже человека, даже иного и батюшку написать такое, он не напишет. «Как человек на осла воссел, и как Богу возглашали ему благословен гряды, как человек распят был, и как Бог своей властью сораспятого с ним впустил в рай, как человек уксуса вкусив испустил дух, и как Бог помрачил солнце и землю потряс». Можно много и много читать это, но я не буду больше этого делать. Вот как интересно, митрополит Илларион пишет о вот этой вот звезде крещения Руси. Это мы сегодня привыкли, не мы, а вот в советское время безбожники говорили, что Вот крещение Руси, это была насильственная мера, всех насильно загоняли, насильно крестили, ну, может быть, кого-то и насильно, но, во всяком случае, люди приняли с большим воодушевлением это, потому что люди уже устали от этих безумных кровавых жертвоприношений, от принесения в жертву людей, когда нужно было своих детей отдавать на жертвоприношение. Люди пили кровь во время этих жертвоприношений человеческих. Люди предавались свальному греху, когда в беззаконные вот эти вот противоестественные отношения целыми толпами вступали. Есть обширная литература, посвященная нравам Древней Руси. У меня даже есть уникальный такой фолиант, книга, называется она «Духовничество в Древней Руси». То есть в этой книге ученые собрали свидетельства о том, в чем люди исповедовались, как люди исповедовались вот в те века, в XI, XII веке. Вы знаете, волосы дыбом встают, когда читаешь эту книгу, от тех извращений и безобразий, которые творили люди. Люди были действительно, как вот он пишет, митрополит Илларион, нравом, как дикие звери были, похотливые дикие звери. И, конечно, христианство, оно... внесло новую струю в этот душный, затхлый языческий мир. Но вы скажете, что не все так жили. Конечно, естественно, что не все. Какие-нибудь благородные люди так не жили. И сейчас в Старой Ладоге раскапывают археологи, например, недавно раскопали гостиницу 9 века. В этой гостинице был водопровод, то есть люди культурно жили еще в этой гостинице. Какие-то приезжие, может быть, греки, может быть, из Рима люди приезжали. Конечно, кто-то жил прилично, но вообще в деревнях, на местах процветало самое грубое язычество, самыми примитивными, жестокими, кровавыми и извращенническими обрядами и церемониями. Вот посмотрите, митрополит Илларион пишет: «Подобало истине и благодати над новыми народами воссиять». Так заканчивается его книга о законе и благодати. Сначала он пишет вообще о истории, как Ветхий Завет готовился к принятию Христа, как Христос пришел. И вот как он заканчивает, описывая вот это крещение Руси. Человек, который не понаслышке все это, не где-то там читал летописи, а который все это видел, и которому рассказывали люди, и который этих людей наблюдал каждый день. «Вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего бедного народа русского дошла. Законническое озеро высохло, евангельский же источник наполнился вод и всю землю покрыл, и даже до нас разлился. Вот уже и мы теперь, о какое счастье, со всеми христианами славим Святую Троицу, и уже не идолослужителями зовемся, но христианами». Не лишенными надежды, но уповающими на жизнь вечную. И уже не капища сатанинские воздвигаем, но Христовой Церкви созидаем. Уже не заколаем друг друга в угоду бесам. Люди друг друга в угоду бесам заколали. Такие кровавые человеческие жертвоприношения были. Уже не заколаем друг друга в угоду бесам, но Христос за нас заколаем, бывает, и раздробляем в жертву Богу и Отцу. Имеет в виду Евхаристию, таинство причащения, да? И уже не жертвенную человеческую кровь вкушаем и погибаем душою, но Христову пречистую кровь вкушаем и спасаемся. Все страны благой Бог наш помиловал и нас не презрел. Восхотел и спас нас, и в разум истины привел. Ибо когда опустела и высохла земля наша, когда идольский зной иссушил ее, внезапно потек источник евангельский, напояя всю землю нашу. Как и сказал пророк Исаия, пробьются воды ходящим в пустыне, и безводное обратится в болото, и в земле жаждущий источник воды будет. Когда мы были слепы и истинного света не видели, но во лжи идольской блуждали, были глухи к спасительному учению, помиловал нас Бог, воссиял в нас свет разума. Когда мы спотыкались на путях погибели, следуя бесам и бесовским заповедям, и пути ведущего к жизни не ведали, бормотали вместе с бесами, молясь идолам, а не Богу, посетило нас человеколюбие Божие. Тогда мы были подобны диким зверям и скотам. Мы не разумели, где правое, где левое, где хорошее, где злое. К земному прилепились и о небесном не заботились. И вот тогда-то послал Господь и нам, русским людям, заповеди, ведущие нас в жизнь вечную. Вот посмотрите, какие замечательные слова. Действительно, христианство по Руси распространялось достаточно быстро, и люди очень искренне приняли христианство. Это преувеличение, какие-то исторические недоразумения, что там где-то происходили стычки, столкновения, да, какие-то жрецы пытались отстоять язычество, выгодное им, но, в общем-то, люди русские приняли христианство, приняли очень горячо и искренне. Самыми первыми святыми на земле русской являются святые Борис и Глеб. Вы знаете, слышали, наверное, эти имена. Борис и Глеб – это совершенно удивительные люди, которые умерли за примерно 15 лет, за 20 лет вот до этого слова о законе и благодати. В 1015 году умерли эти люди. Я сегодня хочу просто рассказать вам о некоторых святых, вот живших вот в те годы, во времена князя Владимира и чуть позже. Вот мы уже поговорили с вами о митрополите Илларионе. Два слова о князьях Борисе и Глебе. Они были двумя из 12 сыновей князя Владимира. Их мать была болгаркой, и они были очень благочестивыми молодыми людьми, очень благочестивыми. Князь Владимир очень любил своих сыновей Бориса и Глеба. В крещении их Роман и Давид им дали имена. Борис и Глеб – это их, можно сказать, языческие имена, прежние. И посадил их, Борису дал в управление город Ростов, а Глебу – город Муром. Там они правили. И вот в 1015 году Борис поехал в Киев, чтобы посетить отца, потому что ему сказали, что князь Владимир себя плохо чувствует и уже находится при смерти. Князь Владимир сказал, что там недалеко от Киева кочевники-печенеги обнаружены, и нужно с отрядом их разогнать. Борис поехал поискать этих печенегов, никого не нашел, возвращается в Киев, но по пути на одной из стоянок узнает, что его отец умер. Его отец умер, а его брат Святополк, тайно похоронив отца в Десятинной церкви, в Киеве есть развалины сейчас этой Десятинной церкви, он узурпировал, захватил власть в свои руки и ни с кем не хочет этой властью делиться. Мало того, Святополк, будучи язычником, несмотря на то, что у князя Владимира были разные дети, Святополк на словах был христианином, но он тайно совершал языческие культы. Сами понимаете, как он относился к князьям Борису и Глебу, которые могли быть ему какими-то соперниками за трон, да, за место княжеское в Киеве. И, конечно, Святополк тут же послал воинов с тем, чтобы они убили и Бориса, и Глеба. А Борис догадался, что сейчас его будут убивать, что сейчас скоро его захотят убить, потому что Святополк ненавидел Бориса. Княжеская дружина количеством 8 тысяч человек сказала, что они останутся с Борисом, что они пойдут на Киев, захватят Киев и Бориса воцарят. Борис сядет на отцовском месте. Но Борис понимал, что если так случится, прольется много крови человеческой. И он сказал, что я не хочу, чтобы невинные люди гибли из-за какой-то политики, из-за каких-то наших игр политических. Я предаю себя, жизнь свою в руки Божьи, как Богу угодно, так пусть со мной все и случится. И послал Святополку посланничество со словами, с такими словами: «Ты будь мне отцом, ты брат мой старший. Как я слушал отца, так буду слушать тебя. Если ты хочешь править, правь. Я не буду претендовать на престол. Только не нужно никакой войны». Казалось бы, Святополк должен был смириться, но тех посланцев, которые с этими словами от Бориса пошли, он задержал, заточил их в тюрьму, а сам послал людей, чтобы они убили, ночью убили своих воинов Бориса. Борис находился в палатке, и Борис начал вечернее богослужение. Во время этого вечернего богослужения он плакал, потому что понимал, что сейчас, наверное, пришло время его смерти. Воины летописи сообщают об этом. Воины, которые пришли его убивать, остановились снаружи палатки и услышали, что идет вечерняя служба. В это время Борис читал шестопсалмия. «Штося умножишь остужающие ми, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей». Да? То есть это вот такие трогательные псалмы шестопсалмия вечерней службы. Воины стояли и ждали окончания службы. Закончилась вечерняя, началась утренняя. Все читал и пел сам Борис. Ему служил священник, а Борис все как за чтеца, за певца все исполнял. Прочитал канон. Утренняя окончилась. Борис упал на колени перед иконой Спасителя, воздел руки и сказал: «Сподоби меня принять страдания не от врагов, а от моего брата, но не поставь, Господи, ему это в вину». Не поставь ему это в вину. Сказав он это, лег в шатер. Когда воины услышали, что служба закончилась, что Борис помолился, они ворвались и пронзили его копьями. Истекая кровью, Борис вышел на улицу, упал на колени, воздел руки и произнес такую молитву. Вот его последняя молитва. «Ты, Господи, все видишь. Рассуди меня с братом моим. Об одном прошу, не поставь ему в вину греха сего, и прими с миром душу мою». Когда услышали это воины, они не захотели убивать его. Они его просто завернули окровавленного в ковер и положили, и повезли в Киев, к Святополку. Пускай Святополк сам думает, что с ним делать. У них рука не поднялась его добивать. Но Святополк, узнав, что к нему везут тело брата, послал двух варягов отчаянных, чтобы они зарезали его и на пути его окончательно уже добили и убили. В это же время Святополк задумал расправиться с другим верующим братом, с Глебом. Он послал к князю Глебу посланцев со словами, что отец умирает и ждет тебя у себя, чтобы попрощаться. Глеб, который очень любил князя Владимира, своего отца, он тут же вскочил на коня, и с небольшой дружиной они устремились в Киев. Но конь оступился и сломал себе ногу, так что он не мог больше идти. То есть Господь таким образом уберегал этого праведника. Но Глеб, тем не менее, пересел на другого коня и все равно устремился. В реке Смядынь он сел в лодку, эта лодка поплыла уже недалеко от Киева, и увидели, что их преследует отряд вооруженный, очень злой, злобный отряд, для того, чтобы убить Глеба. Глеб сказал, закричал, что если вы сейчас попытаетесь меня схватить, мы вступим в схватку и все погибнут, пользы от этого никому не будет. Отпустите меня спокойно плыть, и я дружину свою высажу на берегу, а сам отправлюсь к своему брату навстречу, и пускай он делает со мной, что хочет. Ну, те подумали, что, наверное, это будет удобным вариантом. Глеб высадил свою дружину на берег и сам поплыл на лодке с двумя или тремя людьми, преданными ему. Вот. А дружина плакала, потому что они не могли отпустить своего хозяина, своего друга, князя Глеба, на верную смерть. В это время, когда они плыли, с ним плыл его повар. И вот эти воины, посланные от Святополка, одного звали из них Горясер, он стал кричать, что если повару, сначала он взывал ко всем, что если вы не убьете его, мы вас всех жестоко убьем, но никто не поднял на него руки. Тогда они увидели слабое место колеблющегося человека, это был повар личный Глеба, и он сказал, что если ты не убьешь Глеба, то мы тебя будем мучить и тоже предадим лютой смерти. И тогда повару закричали: «Бери нож, зарежь господина своего». Он не смог справиться с искушением, желая сохранить себе жизнь. Он схватил нож, взял за голову Глеба и перерезал ему горло. Так Ярослава прозвали окаянным. Вскоре он погиб, и даже неизвестно место, где он погиб. Народ его не помнит, только прозвище его окаянный сохранилось. А эти два князя отдали вот таким образом жизнь свою за простых людей, не желая вызывать смуты какой-то. И тоже историки говорили, что вот Ярослав Мудрый, младший брат князя Владимира, он канонизировал, прославил своих братьев для того, чтобы каким-то образом популярность им прибавить. Это неправда, потому что почитание Бориса и Глеба в народе было очень распространено сразу после их мученической кончины. Люди их очень любили, и люди видели, как достойно они встретили, приняли эту смерть. Люди их за это, конечно, очень уважали. И поэтому их почитали уже сразу после смерти, их останки целовали, лобзали. И потом они впоследствии многократно являлись разным людям, и воинам нашим, и Дмитрию Донскому, и Александру Невскому перед битвами, и вдохновляли их. Вот в двух словах, братья и сестры, пример только некоторых святых, вот той самой отдаленной поры, когда Русь приняла христианство. Можно было бы привести примеры и других святых, совершенно изумительных, удивительных, их жизненный путь, например, Феодосия, Антония Печерских, удивительные совершенно примеры. Как Феодосий убегал мальчиком, так хотел он стать монахом, убежал, чтобы добраться до Афон или до Святой Земли, а мать его, богатая женщина, послала погоню, его поймали, она его заковала в кандалы, и он у нее просидел в кандалах несколько лет в темнице, чтобы она так боялась, что сын станет монахом, но потом он все-таки сумел освободиться и все-таки стал монахом великим. Можно про многих святых рассказывать. Воодушевление в народе было огромным. Мы наследники, хотя мы живем спустя 1000 лет, мы наследники этой великой культуры. Мы должны быть преемниками этой духовной эстафеты, любви к Богу, горения в вере, стояния в истине и жизни по заповедям. Аминь.